Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Мы в предыдущих передачах разобрали с вами проблемы, связанные с хроническим гастритом, воспалением слизистой желудка, с язвенной болезнью, с хроническим воспалением поджелудочной железы. Разобрали общие проблемы. И продолжая тему гастроэнтерологических передач, сегодня предлагаю вам беседу. А тема сегодняшней передачи предлагается к обсуждению. Это воспаление пищевода, или для того, чтобы было понятно достаточно более просто, симптом, который сопровождает воспаление пищевода и изжога, насколько это опасно, насколько это серьезно и что с этим делать на самом деле. Изжога, так ли это серьезно? Дело в том, что раньше изжогу не воспринимали как самостоятельное заболевание на самом деле, и во всех учебниках медицины изжога считалась симптомом или проявлением самых разнообразных болезней. Считалось, что изжога – это один из симптомов гастрита, один из симптомов язвенной болезни или воспаления поджелудочной железы. Ее относили к самым разным заболеваниям, объясняли ее повышенной кислотностью, которая формируется при этих заболеваниях, и никак не выделяли отдельно, и серьезно не, скажем так, может быть, не изучали и не предполагали каких-то отдельных направлений терапии при этой болезни, считали, что лечится основное заболевание, скажем, гастрит или язва, и изжога сама по себе проходит, и, в общем-то, проблем в этом нет. Буквально, еще раз повторюсь, около где-то 8-9 лет назад всего лишь стали проводиться достаточно крупные конференции, были съезды ведущих экспертов во всем мире, которые занимаются проблемами гастроэнтерологии, которые, объединившись вместе, посчитали, что правильно, и жизнь последующая доказала, что это решение было правильно, о том, что правильно выделить изжогу в самостоятельное заболевание, и было дано определение, и стали широко, достаточно серьезно изучаться распространение болезни и подходы к лечению. Под изжогой в настоящее время, вот это симптом, просто понимает воспаление пищевода, или по-медицински это называется гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Изжога – это всего лишь один маленький симптом гастроэзофагальной рефлюксной болезни. И суть этой болезни заключается в том, что, если говорить в упрощенном варианте, у человека более активно, чем в норме, и более агрессивно, чем в норме, происходит заброс содержимого из желудка, а, возможно, в редких ситуациях и нижележащих отделов, скажем, из кишечника, заброс желудочного содержимого, желудочного сока или кишечного сока в пищевод. Пищевод, я напомню, многие, наверное, знают, это трубка, которая соединяет полость рта с желудком. В принципе, функции у нее недостаточно, не так уж и много на самом деле, функция только транспортная в основном, то есть транспортировать пережеванную пищу из полости рта в желудок. Пищевод не выделяет каких-то активных пищеварительных соков, и вместе с тем соседство с желудком, который достаточно активно функционирует и в частности выделяет большое количество желудочного сока, достаточно агрессивного, привело к тому, что это соседство не так безопасно, и у людей, у которых есть предрасположенность к заболеванию, и желудочный сок активно забрасывается в пищевод, там он вызывает процессы воспаления, если в упрощенном варианте говорить, такого химического ожога, потому что в пищеводе среда нейтральная, там в норме кислоты не должно быть, но у людей, которые страдают гастроэзофагальной рефлюксной болезнью или воспалением пищевода, как раз вот кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, оно вызывает химический там ожог, и вслед за этим уже развиваются процессы, уже последующие воспаления, образование эрозии, иногда более глубоких повреждений, таких как язвы. Язвы, в свою очередь, редко, но могут давать кровотечение. Но самое неприятное, что если болезнь протекает агрессивно, длительно и достаточно тяжело, у определенного процента людей это может приводить к предраковым заболеваниям. И в настоящее время накапливается огромное количество данных о том, что воспаление пищевода, которое сопровождается мучительной изжогой, оно при определенных обстоятельствах может провоцировать развитие рака пищевода, и подтверждений тому все больше и больше, и практически никто из крупных экспертов мира или российских гастроэнтерологических не сомневается сейчас, что не просто нужно заниматься изжогой как какой-то болезнью, которая влияет на качество жизни или или нарушает самочувствие, нужно заниматься этим заболеванием в том плане, что оно является и предраковым, и требуется достаточно серьезный и правильный контроль над этой болезнью, поэтому я и решил выделить все-таки отдельную передачу этой проблемы. Не часто так говорим об этой ситуации. Она, может быть, не так популярна, но очень важна на самом деле. И, как показывает даже статистика последних лет, проблема растет из года в год. В частности, если говорить по общемировой статистике, то в среднем около 20% взрослых людей при вот таком поверхностном опросе отмечают у себя 1-2 эпизода изжоги в неделю, а это уже является поводом для, если это эпизодически постоянно повторяющийся изжог, уже поводом для первичной диагностики, для того, чтобы поставить первичный диагноз воспаления пищевода эзофагита и в дальнейшем уже обязательно человека брать под контроль, под наблюдение. Крайне особенно внимательно должна быть ситуация у людей, у которых есть неблагоприятная онкологическая наследственность по онкологическим болезням верхнего желудочно-кишечного тракта. Значит, ближайшие родственники, прямые родственники, если страдали опухолями желудка, пищевода, то внимание к своему здоровью, особенно к этой области здоровья, должно быть в высшей степени очень внимательно. Была ли раньше распространена изжога или нет, трудно сказать. Во многих трудах старых авторов описывается такой симптом. Серьезным образом на него внимание, в общем-то, не обращается. Отмечено, что действительно вот в связи с улучшением образа жизни в социально развитых странах эта проблема становится достаточно важной, потому что изжога, она, вот так уж получается, она параллельно растет вместе приблизительно с массой тела человека. Вот ее встречаемость. Не обязательно, что это сопровождается с этими вещами, но замечен такой медицинский факт. Чем выше масса тела человека, тем вероятнее у него развитие воспаления пищевода вследствие изжог. Есть масса причин, объясняющих это. В первую очередь то, что у человека с избыточной массой тела повышается внутрибрюшное давление, и, скажем, заброс желудочного содержимого значительно легче происходит в пищевод, потому что в норме соки поступают по, скажем, гравитационному давлению сверху вниз, но когда давление в желудке начинает превышать пищеводное, значит, заброс осуществляется. То же самое у людей с избыточной массой тела чаще встречается такое изменение, как скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Люди, которые проходили фиброгастроскопию, на эту ситуацию достаточно часто обращают внимание, потому что у каждого практически, у 4 человек из 10, а в некоторых ситуациях с возрастом и чаще, эти изменения, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы находят, а эта грыжа, она нарушает механизм запирания вот между пищеводом и желудком, и соки желудочные значительно легче поступают в пищевод, их там не должно быть, потому что если в норме механизм, вот так называемый клапан между пищеводом и желудком работает правильно, то эти забросы, если и есть, они небольшие, или вообще они там, значит, соответствуют норме. Но если же клапан не работает, в силу вот грыжи, она растягивает этот механизм, приводит к его нарушению работы, обеспечивается, конечно, более легкое поступление желудочного сока из желудка в пищевод на самом деле. Не безосновательно многие авторы считают, что рост изжоги, то есть то, что изжога встречается чуть ли не у каждого пятого взрослого человека, рост изжоги, он связан еще и с особенностями пищевых продуктов, которые мы принимаем. Согласитесь, уровень консервантов, консервированных продуктов, он не то что там, значит, за десятилетия, он из года в год катастрофически растет. Вспомните, если раньше еще достаточно редкая была ситуация, когда в магазине покупали готовые там блинчики или готовые какие-то продукты, субпродукты, ну, их или вообще не было, или в доперестроечный период, ну, пищевая промышленность совершенно не работала таким образом, то сейчас все полки магазинов завалены субпродуктами, и среднее, и младшее поколение, оно уже категорически, ну, соглашаясь с определенным удобством, чисто таким житейским удобством, то, что не нужно дома ничего готовить, но пересходит вот на такие продукты быстрого приготовления, разогревая их или питаясь в столовых, получает, естественно, слишком, ну, это как теория определенная, ну, не безосновательная, видимо, для объяснения, достаточно большую дозу консервантов. По сути своей, они достаточно безопасны, как показывают года, но вместе с тем они все-таки приводят к определенным изменениям работы пищеварительного тракта, в том числе не исключается, что они приводят все-таки к раздражению слизистой желудка, а та, в свою очередь, приводит к более высокому выбросу кислоты. Но это одна из таких, может быть, популярных теорий, правильно она или неправильно, но она помогает объяснить на самом деле. Но факт остается фактом. С изменением образа жизни, с тем, что в среднем становится лучше жить, в среднем добавляется масса тела, я вот привожу всегда цифры, когда речь идет об избыточной массе тела, у нас за последние 5 лет, по-моему, на 2,5 килограмма в среднем население прибавило, то есть, к сожалению, полнеем, а в некоторых случаях даже жиреем, и эта ситуация ни в коем случае не может быть здоровой, она очень плохо сказывается на всех аспектах работы организма, начиная от давления, изменения работы суставов, заканчивая в том числе и особенностями работы желудочно-кишечного тракта. И нормальная масса тела, активный образ жизни были, есть и остаются обязательным важным вкладом в сохранение своего здоровья как такового. Часть авторов считает, что изжога и воспаление пищевода стали так распространены, в том числе из-за того, что очень сильно сейчас распространяется инфицирование слизистой желудка, гастрит сам по себе. Гастрит, если он формируется при попадании определенного микроба, туда мы знаем геликобактер, он сопровождается повышением кислотности, и это провоцирует, в свою очередь, развитие воспаления пищевода, эзофагита и изжогу как таковую. Если говорить о проявлениях воспаления пищевода, самым первым симптом, который должен насторожить человека, действительно, это изжога. Есть усредненный такой показатель, если у человека больше 2 эпизодов изжоги в неделю, это обязательный повод для, в неделю, повторяю, это обязательный повод для обращения к специалисту для того, чтобы получить определенные рекомендации по изменению образа жизни, питания, возможно, обследование специалиста определит и дальнейшее наблюдения. Если изжога каждый день, это обязательный повод для обращения к специалисту. Если же несколько эпизодов изжоги в неделю, это, ну, после обязательного уже трудно придумать термин, это, ну, не неотложная ситуация, но крайне важная ситуация для здоровья, потому что исследования показывают, что если у человека в течение 20 лет ежедневно встречается изжога, то у него риск рака пищевода во много раз превышает человека, у которого нет этих симптомов, поэтому здесь, конечно же, нужно задуматься о перспективе именно такого серьезного заболевания. Если это контролировать, то, в общем-то, какие-то риски развития осложнений, конечно же, не меньше. Помимо изжоги, достаточно часто человека с воспаленным пищеводом беспокоит отрыжка воздухом, беспокоит нарушение работы, извиняюсь, беспокоит стоматологические проблемы, потому что установлено, что у человека с воспалением пищевода, с изжогой, резко увеличивается риск развития кариеса. Ряд пациентов, особенно молодого возраста, они в силу того, что у них есть изжога и бронхиальная астма, они испытывают более тяжелое течение бронхиальной астмы. Показано, что бронхиальная астма течет значительно тяжелее, если у человека развивается воспаление пищевода. И для того, чтобы астму взять под серьезный контроль, ему не только нужно лечение у пульмонолога, но и у гастроэнтеролога. Иногда неправильно ставят акценты, говоря о том, что вот вылечишь изжогу и пройдет астма. Это бывает, но, к сожалению, очень редко. Правильнее говорить о том, что здесь нужно грамотное, правильное, параллельное ведение у 2 специалистов, тогда, конечно, тяжелых каких-то течений, всплесков болезни, в общем-то, не должно быть. Иногда болезнь проявляется болями за грудиной, и даже есть исследования, которые показывают, что очень часто люди, которые безуспешно ходят и лечатся у кардиолога, это в большом проценте случаев, чуть ли не каждый третий, каждый четвертый пациент, это люди, у которых есть вот такой определенный вариант воспаления пищевода. Но дело в том, что в проекции, скажем так, грудной клетки, пищевод и сердце располагаются на одном уровне, и боли они могут давать иногда очень характерные, типичные, загрудинные, жгущие боли. И поэтому, конечно же, в первую очередь, с точки зрения опасности, всегда пациент попадает к кардиологу, и не всегда очень просто разделить эти болезни. Но если кардиолог грамотный и знает об этой проблеме воспаления пищевода, не находит изменений со стороны сердца, он обязательно порекомендует пройти фиброгастроскопию, обследованию у гастроэнтеролога или хотя бы просто достаточно спросить человека, и бывает ли у вас изжога или какие-то другие симптомы, это уже помогает достаточно просто пройти следующий путь обследования и отделить эти болезни сердца и пищевода. Вот три основные проблемы, которые чаще всего испытывают люди. Изжога, боли за грудиной и проблемы с зубами в виде такого повышенного формирующегося кариеса. Конечно же, ни в коем случае не нужно, чтобы любая болезнь, любая наша беседа переходила в панику, и не хотелось бы, чтобы изжога нередко встречается, чтобы все сразу подразумевали у себя серьезные болезни, потому что под изжогой могут скрываться и от самых безобидных состояний до, еще раз повторюсь, тяжелых каких-то осложнений. Поэтому нужно трезво относиться и правильно принять решение в отношении обследования. И самое главное понять, что если есть обследование, то можно серьезным образом отделить опасные от неопасных заболеваний. Если нет обследования, то это отделение невозможно. А обследование необходимо, то я несколько склоняюсь в сторону вопроса о том, можно ли лечиться самостоятельно, не сделав ФГС, пройдя какие-то там псевдодиагностические процедуры с проводками или послушав какого-то совета. Да нет, конечно, невозможно. Потому что при тех одних и тех же симптомах изжоги у разного человека может встретиться просто поверхностное воспаление пищевода, когда при исследовании у него находят покраснение небольшое. Или это могут быть эрозии, это мелкие поверхностные дефекты слизистой пищевода. Или могут быть язвы пищевода. А в некоторых ситуациях это могут быть даже предраковые или онкологические заболевания. Вот в этой ситуации обязательно человеку для обследования пищевода необходимо не только пройти обследование фиброгастроскопии, но и сделать гистологическое исследование биопсии. Я с удовольствием отметил недавно, капля камень точит. Очень долго мы, гастроэнтерологи, убеждали специалистов, занимающихся эндоскопией, что обязательно любое обследование должно проходить обязательно с биопсией, когда у человека не просто глазом осматривают желудок или пищевод, а обязательно делают еще исследование биопсии, то есть берут кусочек слизистой для исследования на микроскоп. И просто несколько эпизодов было за прошедшую неделю, когда врачи рассказывали, и сам видел, когда пациенты, просто приходя на осмотр на ФГС к врачу-эндоскописту, они так настоятельно потребовали сделать себе биопсию, в чем специалисты были так удивлены. Вот, то есть уже осведомленность населения, она помогает нам, в общем-то, решать общие проблемы. Дело в том, что биопсия, как таковая, она входит в обязательный протокол исследования желудка и пищевода. Если ее не делают, то нарушают стандарт как таковой. С этим, конечно, нужно бороться, в общем-то, всем миром. И в том числе, если вы планируете сделать себе фиброгастроскопию, то четко знайте, если сделана фиброгастроскопия без биопсии, то она имеет очень маленькую ценность и низкую информацию для того, чтобы выявить микроб желудочный, для того, чтобы понять хроническое или тяжелое воспаление и выявить предраковые заболевания, необходимо обязательно проходить фиброгастроскопию с биопсией. Поэтому если у вас такая проблема есть, обязательно понимайте, в общем-то, что нужно сделать правильно, не обращая внимания на какие-то, так сказать, объяснения. Если не делают биопсии, то лучше просто делать, не делать ФГС на самом деле, если речь не идет о неотложной ситуации. Когда речь идет о скорой помощи, там уже не до плановых осмотров, но вот если речь идет о плановых осмотрах, фиброгастроскопия должна быть правильной на самом деле. Единственным методом диагностики при изжоге, особенно изжоге упорной и серьезной, является фиброгастродуоденоскопия. Бояться до сих пор, к сожалению, конечно же, неприятно, а проглатывать какой-то зонд, это дискомфорт вызывает определенный, не у всех, но у большинства. Но, во-первых, это не больно, это раз, а во-вторых, техника, она совершенствуется не только там, значит, от пятилетия к пятилетию, из года в год. Эндоскопы становятся все тоньше, все гибче, все более информативны. Поэтому, если вам делали даже эндоскопию лет 10 назад, не думайте, что это так же, в общем-то, неприятно, как это было 10 лет назад. Нужно эту процедуру обязательно все-таки проходить. В качестве примера я всегда провожу, ну, может быть, не стоит так абсолютизировать ситуацию, как в некоторых странах, но вот по отзывам, по описаниям, стран, которые имеют очень широко распространенные патологию желудка, пищевода, и в том числе рак желудка. Россия относится к такой стране, но у нас это не решено, к сожалению. Вот, скажем, Япония. Там фиброгастроскопию проходит точно так же, как флюорографию мы раз в год. Устраивается человек на работу, он обязательно должен пройти фиброгастроскопию. Вот. И эта ситуация очень важна и очень нужна. Если эта ситуация будет решена правильно, если не будет отказов, если будет правильная мотивация, то, мы думаю, сможем побороть не только такие простые заболевания, как гастрит и язва, но мы сможем побороть и более тяжелые заболевания, выявлять их на ранних стадиях и лечить их такие, как опухолевые заболевания желудка и пищевода в том числе. У нас первый звонок. Алло, мы вас слушаем.
Я недавно делала фиброгастроскопию,
да.
И мне, конечно, без биопсии сделали, но у меня обнаружили грыжу скользящую. Так вот, у меня нет изжоги, и у меня нет жжения. И чем мне это грозит?
Ну, вот о том, о чем мы говорили, в принципе, достаточно часто выявляют эту грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Иногда она идет под аббревиатурой первых букв СГПОД, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Вообще у нее выделяют 4 степени. Чем выше степень, тем больше грыжи, тем она опаснее. Первая степень грыжи – это очень, скажем, такие незначительные изменения, которые не требуют дополнительно никаких ни лекарственных мероприятий, ни особых изменений образа жизни. Требуются только лишь особо небольшие изменения в диете. Не по характеру диеты, а по режиму питания. То есть вы должны кушать часто понемножку. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – это когда желудок несколько выпирает за диафрагму наружу. И чем больше человек кушает, чем избыточнее у него масса тела, тем как бы эта вот провокация больше. Поэтому тут простая рекомендация на начальных стадиях. И первая, и вторая стадия, значит, и неосложненная третья стадия. Кушать нужно часто понемножку, каждые 3 часа, маленькими порциями. Вот. После еды ни в коем случае не лежать для того, чтобы не провоцировать как бы вот эту грыжу. И лечение не требуется. В большом проценте случаев, если человек соблюдает рекомендации, не полнеет, вовремя проходит профосмотр, значит, соблюдает диетические мероприятия, грыжа никуда в плохие вещи не переходит. Если речь идет о высокой степени грыжи, четвертая степень, ну, трансформация от маленьких степеней к высоким редко происходит на самом деле, и достаточно за долгий период времени, поэтому тут опасаться не нужно. Если грыжа высокой степени, там проводится оперативное вмешательство. В принципе, сейчас есть достаточно простые операции, лапароскопические, то есть через небольшой размер, когда вот эту грыжу, скажем так, вправляют, если так можно выразиться, ее ушивают, и человека не беспокоят эти проблемы. Сама по себе грыжа – это фактор риска развития изжоги. Если нет изжоги, нет воспаления пищевода, ну и слава богу, то есть нужно соблюдать диету и режим, то есть организм справляется с этой. Но если у человека вместе с теми изменениями, вот вместе с грыжей еще есть и беспокойство в виде изжоги, и при ФГС еще и видят воспаление пищевода, это ситуация, которая требует достаточно активного и серьезного лечения вот по тем аспектам, которые мы будем говорить. То у нас очередной звонок, Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Большое спасибо вам за передачу.
Спасибо вам, что слушаете нас.
У меня зубной камень очень быстро растет. И еще второй вопрос. Я очень худенькая, как можно пополнить?
Ну, по поводу зубного камня, здесь ситуация не совсем простая. Иногда стоматологи говорят, что это связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. На самом деле серьезной связи никакой не найдено, а большинство специалистов, которые занимаются этой проблемой серьезно, говорят о том, что зубной камень связан просто с особенностями работы слюнных желез. Они имеют, ну, скажем так, повышенное содержание, возможно, кальция и формируют зубной камень. камень. Ну, не берусь судить, не эксперт в этих вещах, но прямой связи нет. Что касается недостаточной массы тела, дело в том, что действительно у нас вместе с избыточной массой тела еще параллельно в России существует и проблема недостаточной массы тела как таковой. Во-первых, здесь необходим профосмотр. Профосмотр, который бы включал в себя обязательное исследование гормонального статуса, то есть необходимо пройти консультацию эндокринолога по функции щитовидной железы, и в том числе издать более широкий спектр, в том числе гинекологический осмотр гормональный. Вот. Если же эндокринный статус показывает, что никаких отклонений, то есть гормоны и осмотр эндокринолога показывают, что никаких отклонений нет, серьезным образом нужно обратить внимание на питание. Вместе с питанием параллельно очень важный фактор – это, конечно же, состояние нервной системы, потому что вслед за эндокринологическим статусом, вот такая общая медицинская практика показывает, что второй наиболее важной причиной, которая приводит к недостаточной массе тела человека, является хроническая стрессовая ситуация, тревожно-депрессивные состояния, которые приводят человека к отказу питания, страху питаться, если у него есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, или, значит, избыточным неправильным диетам, когда человек начитается неправильных диет, там, скажем, и вот он думает, что у него формируются шлаки, и вот он начинает стараться отказываться от многих продуктов питания. Во всем должна быть золотая середина, рациональность. Если у человека недостаточная масса тела, то он не доедает, это однозначно. Если нет провоцирующих стрессовых факторов и нет эндокринологических факторов, это исключается, я уже сказал, как через эндокринолога, через стресс. И дальше уже разбираются вопросы питания. Четко нужно понимать, что каждая структурная единица пищи, она имеет определенное количество калорий. Белки 4 килокалории, углеводы 4 килокалории, жиры 9 килокалорий. И нужно стараться обязательно пытаться прогнозировать свое питание. 100 грамм мяса 400 калорий, скажем. Значит, кусочек сыра там на 50 грамм, это 450 калорий. Человек должен употреблять обязательно 40 калорий на килограмм веса, но идеальной массы тела. Идеальная масса тела – это приблизительно, значит, рост минус 100-110 где-то, ну, для женщины 110. То есть при росте 160 женщина должна весить как минимум 50-55 килограмм. Вот и считайте, 50 килограмм на 40 калорий – это получается, вот, нужно посчитать, сколько, сейчас без бумажки не посчитаю почему-то, вот, вылетел из головы калькулятор, и просто-напросто планировать свое питание, молоко, то есть надо просто питание свое планировать в рамках, вот как это в столовых делается, планируемая диета, то есть сегодня вы должны выпить 2 стакана молока, там, 200 грамм творога, допустим, да, я условно говорю, но вы должны калории раскидать на весь день и кушать часто понемножку для того, чтобы все это усваивал. Если не помогает ситуация, если, значит, это не происходит, то есть специальные питательные смеси, но это уже ситуация совета с врачом. Поэтому, если есть какие-то проблемы и проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно этот вопрос обсудить с гастроэнтерологом. Есть специальные смеси, специальные порошки, которые добавляют в питание, это полуприготовленные там, белки, жиры, углеводы. Раньше это использовалось там, в космосе, в спортивном питании. Сейчас это активно используется в медицине для того, чтобы человеку дать достаточное количество калорий за меньший объем пищи и достаточно быстро. Ну, вот такая ситуация, в принципе, возможна. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста. А вот слушала, когда вашу предыдущую передачу по поводу хеликобактера. Угу. Я прошла обследование, у меня выявили эту инфекцию. Я подошла к врачу, мне назначили лечение, прошла полностью курс, прошел там период после этого. И когда я сдала анализ, то оказалось, что у меня хеликобактер не прошел до конца. Вот там было 1 к 160, а через несколько месяцев инфекция была 1 к 40.
Вы сдавали кровь, да, видимо?
Да, угу. Я кровь сдавала. Угу. И вот подскажите, мне нужно повторно пропивать это лекарство? Прошло уже полгода. Но вот самый лучший препарат, вот врач 40-й больницы, она вот гастроэнтеролог, вот расписывает там схема определенная, вот конкретно препарат это назначен, и два сопутствующих.
Ну, это был, я понял, да. Значит, дело в том, что А когда вам делали первичный диагноз, вам сделали анализ крови, да? Сделали по крови исследование, тест на геликобактер пилори. И когда вы прошли лечение, я так понял, вы повторно сдали кровь и посмотрели концентрацию антител. Дело в том, что здесь и правильная немножко тактика, есть немножко неправильная тактика в отношении вас. Первое. Если человек раньше никогда не лечился от инфекции вот этой геликобактерной, для того, чтобы этот диагноз поставить, ему разрешено международным сообществом и, возможно, поставить диагноз с помощью исследования крови, когда вы являетесь собственные антитела к этой инфекции. В последующем же использовать этот метод для контроля за лечением нельзя, потому что антитела, которые вырабатываются на эту инфекцию, они у человека циркулируют до 20 лет. То, что их стало существенно меньше, это показывает о том, что лечение дало позитивный результат. Но подтвердить отсутствие микроба может только фиброгастроскопия с исследованием этого микроба вот при гистологическом исследовании. Надо это делать сейчас или не надо? Этот вопрос открытый, спорный. В каком аспекте? Если решены все клинические задачи, которые стояли перед вот приходом вас к врачу, то есть прошли боли, значит, прошли какие-то диспептические явления, чувствуете себя хорошо, то, естественно, эндоскопический контроль сейчас не нужен. Он нужен в двух ситуациях. Или не раньше, чем через 2 года, если там не находили ни эрозии, ни воспаления при первичной ФГС, или при возникновении каких-то симптомов и жалоб. То есть просто так с эндоскопом обследоваться тоже слишком часто совершенно не нужно, это нецелесообразно. Вот, поэтому то, что нашли и нашли правильно, это все подтверждается, это подтверждает, это все правильная тактика. Пролечились – это хорошо, но вот в качестве арбитражного метода исследования кровь не применяется, она и будет позитивной еще долгое время на самом. Это не значит, что инфекция осталась, просто остались антитела к этой инфекции. Поэтому здесь нужно обратиться к самочувствию. Если все хорошо, ничего не беспокоит, то нужно будет в плановом порядке пройти ФГС через определенный срок. А сейчас по этим результатам крови просто не принимать никаких мероприятий. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. У меня, конечно, изжога бывает. Угу. И частенько, конечно, но или от жирной пищи, или от этого что-то острое, но бывает очень даже. Но у меня еще что, какой вопрос вот насчет грыжи. Вы понимаете, я не знаю, какая это грыжа называется. У меня вот пуповина, вот это пуп, он такой вот, знаете, что внутренний или наружный, уже с трехкопеечности, так как ширины. И когда я кашляю или что-то вот такое, он у меня выпирает пуп. Так это какая грыжа?
Это пупочная грыжа на самом деле. Дело в том, что о той грыже, о которой мы говорили, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, это внутренняя грыжа. Ее можно выявить только при внутреннем обследовании, когда человеку делают или эндоскопию, то есть осматривают, как говорят, шлангом с лампочкой желудок и пищевод, или при рентгенографическом исследовании желудка, когда человек пьет барий. Наружные грыжи, которые видит сам человек, паховые, пупочные грыжи, грыжи белой линии живота, они не являются провоцирующими факторами изжоги. В этом плане это немножко другая ситуация. Но по поводу грыж наружных, конечно же, тоже, хоть это другая ситуация, но раз уж зашел разговор, нужно, конечно же, быть внимательным. Если эти грыжи растут и увеличиваются на самом деле, или даже был хоть один эпизод боли в области этой грыжи достаточно интенсивной, это обязательный повод для обращения к хирургу. Значит, это хирург или в поликлинике по месту жительства, или можно подойти, со всего города принимает, в 40-й больнице, в консультативной поликлинике хирург-гастроэнтеролог, для того, чтобы определиться, а надо ли ее оперировать, эту грыжу, или не надо оперировать. Но это немножко другая грыжа, о которой мы говорили. У нас очередной звонок, алло, мы вас слушаем.
Алло?
Да-да, здравствуйте, говорите.
Скажите, пожалуйста, вот я по поручению дочки звоню, от чего появляется слизь коричневого цвета и колющая боль при этом в животе. А при улучшении, значит, стул идет уже мягкий, но все равно со слизью, уже посветлее. Вот. И мы пролежали в гастроэнтерологии год назад в 40-й больнице. Пролечились, но ремиссия почти не наступала. Все как бы плохо.
А слизь-то где попадает? Возникает в стуле?
Из кишечника выходит.
В кишечнике, ага.
Из кишечника.
Обследовали кишечник-то вам?
Да,
делали ирригоскопию, ректоскопию, эрозии, язвы не нашли, да?
Колоноскопию.
Угу.
И там как бы вот по всей длине кишечника были разбросаны вот такие вот как бы, угу. Ну не знаю как семечки, вот. Врач объяснила, так? И самое, и вот недавно мы опять были там, она была, и сказали, Пете, мединфаркте, вот у нее очень маленький вес, она очень худая, вот, пропить, значит, мединфаркте, потому что пища не усваивается, и сколько вот этот панкреатин или мединфаркте пить, сколько ей длительно можно?
Трудно мне экспертно заключить по вашему случаю, на самом деле, потому что я не могу сказать, что подразумевалось под семечками, дивертикулы или какие-то другие изменения были, но ситуация вот каким образом может быть определена и распределена. Если у человека при колоноскопии не выявлено повреждение, воспаление, опухоли, язвы или эрозии кишечника, если у него есть такие симптомы, то речь идет об функциональном расстройстве кишечника, так называемый синдром раздраженной кишки. Синдром раздраженной кишки. В принципе, вот те симптомы, которые вы сказали, послабленный стул, колики кишечные, появление слизи, это явление, которое укладывается клинически в эту ситуацию. Это психосоматическое заболевание. Это болезнь, связанная с тем, что у человека неправильно работает кишечник из-за напряженной психоэмоциональной ситуации. То есть у человека скрытые тревоги, депрессии, эмоциональная лабильность. То есть тут четко нужно понять, что кишечник – это следствие функциональных изменений со стороны нервной системы. И если человек не обращается к психотерапевту, психологу и не лечится, то все изменения кишечные так у него и сохраняются, и продолжаются на самом деле. Здесь все лечения типа мезимфорта или других ситуаций, они вспомогательны. Они облегчают пищеварение, снижают пищевую нагрузку на самом деле, но не решают основную проблему. Иногда, ну, я образно стараюсь для людей сказать, вот если, допустим, потолок дырявый, и там идет дождь, то вот пол, в общем-то, естественно, мокнет, там лужа натекает. Кишечник в этой ситуации как лужа, это как следствие. Самая главная ситуация, это нужно, конечно же, правильный психологический диагноз поставить. Человек не... Это очень частая ситуация. До 25% людей страдают синдромом раздраженного кишечника, особенно молодые девушки, эмоционально лабильные. Если диагноз неправильно будет поставлен, они потом становятся подручными всяких шарлатанов по поводу чисток, нетрадиционных методов лечения. Им нужна психологическая поддержка, им нужна понимание, им нужна комфортное эмоциональное состояние, не так, может быть, как для других людей, и в некоторых ситуациях и такая достаточно активная помощь в виде лекарств психотерапевтических. Поэтому здесь, в первую очередь, конечно, психологическая поддержка важна и нужна на самом деле. Наша передача подошла к концу. Надеюсь, что мы с вами в следующей передаче продолжим наши беседы. Если у вас будут вопросы, обязательно нам звоните. Самое главное, не падайте духом, все хорошо, все будет хорошо, как мы говорим друг другу, несмотря на те изменения, которые нас все-таки ожидают, и времена сейчас непростые. Самое главное, не болейте, любите друг друга, и помогай вам Бог.